Мы читаем труды Бальсулама, страница 33, статья «Наука Каббала и философия». Можно смотреть, можно скачать книгу через kab.tv и задавать вопросы через тот же сайт. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Бальсулама, 33 страница, статья «Наука Каббала и философия».
Есть связь. Очень древняя. Между наукой Каббала и философией. Потому что философия — это основа всех наук. Не было тогда, тысячи лет назад, разных наук — математики, физики, химии, биологии, зоологии, ботаники, географии и еще, геология, астрономия, еще десятки разновидностей наук. Была только... Был ученый — это ученый, он был и врач, врачом, то есть он умел делать все. Поэтому в общей совокупности, общая совокупность этих знаний называлась философия. Любящий знания, в дословном переводе. И как мы видим, даже немецкие философы, Ройхлин,
Йонс Ройхлин жил в 15 веке и пишет: «Мой учитель Пифагор, видимо, получил свое учение от евреев, а не от греков. И он первый перевел слово «каббала», неизвестное его народу, на слово «философия».
Есть еще и другие афоризмы, которые философы средних веков, вы же понимаете, что это в силу того, что они нашли эти корни, так они пишут. Поэтому связь между философией Каббалы и вообще всей наукой, наука Каббала, всех наук и наука Каббала очень глубока. Дело в том, что наука вообще это уже часть раскрытие Творца, часть раскрытия Его действий, которые раскрываются не через тело и ощущение тела, а через механизм в нас, который называется Адам, который уже относится к нашему уровню. Адам. Хоть это и Адам в этом мире, но все же. И то, что они раскрывали, то, что они раскрывали, раскрывали ученые прошлых лет, древности, до науки Каббала, они раскрывали науку на уровне животном, хай. И только после того, как раскрылась наука Каббала у Адама Ришона и дальше, 20 поколений до Авраама, с тех пор, с момента раскрытия действия Творца, и именно благодаря этому стала развиваться наука в этом мире. Мы, на первый взгляд, не видим связи между тем и другим. Может быть, это человеческий разум или человеческие чувства и эгоистическое желание, которое вижу здесь. Здесь нет ничего, имеющего отношение к духовности. Но, тем не менее, это так. Это действие Творца, которое раскрывается на материале желания получать. Это те проявления Творца, которые говорят о связи, указывают на связи между разными частями реальности. Поэтому даже естественные науки все равно на нашем уровне. Это все равно есть раскрытие Творца, потому что нет ничего, кроме Него в реальности. И все, что мы раскрываем Его в конечном счете, либо в желании получить, тогда это называется естественной науке. Либо мы раскрываем Его в желании отдачи, тогда это называется наука Каббала. Но так или иначе, это раскрытие Творца. Поэтому есть раскрытие Творца и там, и там, и ради получения, ради отдачи. Но это так или так раскрытие Творца. Он не делится на два. Но мы, исследователи, разделяем его на два. Воспринимая его в этих келим, или воспринимая его в других келим. Поэтому со стороны Высшего нет никакого разделения. Разделение в нас. И у нас всегда перед нами возникает проблема, как соотносятся эти части друг с другом, как они влияют друг на друга. И давайте посмотрим то, что он пишет об этом.
Натан из группы Северного Тель-Авива спрашивает, как можно объяснить тот факт, что нам нужно быть учеными и правилом «сделаем и услышим»?
Очень прекрасно сочетается. «Сделаем и услышим» — это подход научный, чисто научный, который имеет место в истинной науке. Потому что мы в науке раскрываем явления, которые до того были скрыты, и у нас не было о них никаких фактов, никакой связи с ним, а только один подход. Давайте откроем, давайте попытаемся раскрыть наши возможности ощущений для того, чтобы раскрыть новое дополнительное явление, и изучим их на себе самих, на нашей плоти, на наших келим, неважно, запишем их, и из них мы составим как можно более общую картину реальности, в которой мы существуем. Этот подход имеет место как в науке, так и в науке Каббала. Это тоже наука, и подход един. Мы открываем новую реальность. Здесь нет никакого различия. Но в нашей науке, в науке, естественно, науке, естественно, наука в природе, мы не должны изменять наши кели, мы должны только расширять. Они уже существуют у нас. Наше желание получить уже существует. Его нужно расширить с помощью микроскопов, телескопов и разных других инструментов, с помощью которых мы становимся более чувствительными к скрытым явлениям, в то время как реальность, поскольку она разделена на две части, на получение и отдачу, для того, чтобы исследовать, проверить, изучить реальность, которая находится в отдаче, а не в получении, нам нужно прежде всего вооружиться этими инструментами, келим, не расширять келим получения, как в нашем мире, а выстроить келим отдачи с нуля. Это называется рождение в духовном мире. Нам нужны эти келим, а затем в том мире, в котором мы расширяем их, как эгоистический келим наши, с помощью которых мы строим приборы, так и в духовном мире, в той части природы, которую мы исследуем силой отдачи, мы и там, в соответствии с тем, насколько мы расширяем наши келим отдачи, мы изучаем, наблюдаем, записываем явления, и у нас есть наука высшего мира, которая называется наука Каббала. Что такое высший? Это наука, которая изучает силу отдачи в природе. А науки этого мира изучают силы получения в природе. Вот и все. Но В конечном итоге мы раскрываем, что есть один источник, как для силы получения, так и для силы отдачи. Обе они существуют лишь относительно нас, это мы так разделяем реальность, но источник у них един. Это высшая сила. Хорошо.
Заголовок «Что такое духовное?» Огромный труд совершила философия, чтобы доказать, что материальное является порождением духовного, и что душа порождает тело. Но и после этого утверждаемое ими совершенно не принимается ни сердцем, ни разумом. И главная их ошибка была в восприятии духовного, в том, что, как они утверждали, оно породило материальное, что, безусловно, является выдумкой. Ведь каждый отец нуждается в том, что у него было какое-то представление о своем потомстве, и такое отношение является образом действий и путем, которым продолжит идти его потомство. Так, каждому работнику нужно иметь какое-то отношение к собственному действию, которое приведет к связи между ними. А поскольку ты говоришь, что духовное не имеет никакого отношения к материальному, то нет никакого пути или способа, который дал бы духовному возможность иметь контакт с материальным и каким-то образом приводить его в движение. Однако суть слова «духовное» не имеет никакого отношения к философии, потому что каким образом можно обсуждать то, чего никогда не видели и не ощущали? На чем это основано? Ведь если есть какое-то определение, позволяющее различить и отделить духовное от материального, то дать его не может никто, кроме тех, кто постиг однажды духовное и ощутил его. А это истинные каббалисты. Поэтому мы и нуждаемся в науке каббала.
Здесь есть много аспектов. Прежде всего, он говорит, что философы и вообще люди думают, что материально рождается из духовного. А мы не изучаем так. Мы изучаем. Так, было разбение килим. Килим потеряли масах. Он обратился в желание получить, спустился до нашего мира. А затем следствие этого мира, это тоже мы и наше восприятие, наше ощущение. Мы пришли оттуда или нет? Или есть еще какое-то другое место, в котором мы пришли? Откуда мы? Естественно, что происходит так, что материальное является следствием духовного. Так в каком аспекте мы можем сказать, следствие или не следствие? Отключение от духовного имеет, есть отключение или прослеживается какая-то связь, хотя бы посредственная, с духовностью. Это нужно определить. В то время как по поводу исследования. Действительно, философы и ученые в нашем мире, которые находятся только в желании получить, не могут исследовать силу отдачи. У них этого нет, поэтому у них нет с этим контакта, и они впадают в заблуждение, могут представлять себе то, что им кажется, и писать об этом либо так, как пишут ученые, которым кажется, что они чувствуют, что есть некая душа, или у них есть связь с духовностью, и они как-то ее видят. Это неправильное представление о духовном. Либо они философы, у которых нет ни килим, никакой физической связи научной. Они делают это своей мыслью, а в мысли человек может гулять там, где ему хочется, вот там нет никаких границ, ограничений, куда ему захотелось, о чем ему хочется, то он и фантазирует. Нужно разделить научный подход в этом мире, где ученые могут ошибаться в определениях, что такое тело, душа, что такое жизнь в этом мире, что такое жизнь в духовном мире, как мы видим, что они взвешивают тело до смерти, после смерти говорят, что здесь есть разница. Значит, душа весит столько-то, столько-то. Они взвешивают душу. И другие разные явления, которые они измеряют электрические импульсы в голове в момент его смерти и наблюдают какую-то энергию, исходящую из него. Либо человек, который чувствует в момент отключения от реальности, находясь в бессознательном состоянии, у него есть разные фантазии, сны, и люди думают, что он уже чувствует будущий мир и спустился оттуда обратно в сознание. Поэтому все эти разговоры возникают вследствие того, что люди не имеют представления о духовном. Поэтому у них возникает такое заблуждение и иллюзия того, что они имеют к этому какое-то представление, об этом представлении. Но в философии ничего нельзя сделать. Там полностью ничем не ограничено воображение. А ученые на самом деле впадают в заблуждение. И это заблуждение возникает вследствие неправильных определений. Духовность называется то, что находится над желанием получить. Это еще небольшое дополнение к нашему материалу. Если это материал, то здесь возникает вопрос о восприятии реальности. Что такое материал? То, что я воспринимаю, что я воспринимаю? Я воспринимаю желание. Желание? Это есть материал. Я знаю, что есть жидкое, твердое, газообразное. Вот что такое материал. Огонь, вода, ветер, пепел, затем неживоростительное животное, дух, человеческое. Нет, говорят нет. Это желание. Мы исследуем желание. Наше. Еще добавляют одно слово. Что такое наше? Я вижу перед собой кусок железа. Я не могу его сдвинуть с места. Говорят, да, это твое. Что значит мое? Взять это с собой домой? Что значит мое? Это находится в тебе. Здесь все останавливаются, и дальше очень тяжело идти. То есть, есть много препятствий, проблем, пока мы постигнем источник, и оттуда мы вместе с учеными, с философами сможем наблюдать реальность. С места нашего наблюдения, место определения каждого явления. Тогда не будет проблем. Но до того каждый судит со своей точки зрения, своей ниши, и возникает большое заблуждение. В особенности, как он говорит здесь, в определениях, что такое духовное и материальное. У них духовное — это нечто. Можно посмотреть в интернете или почитать в газете. У них духовность называется культура. Танец живота — это тоже духовность. Да? Но это же то, что человек генерирует как человек. Это называется духовностью. Такие примеры неверных определений, они вводят нас в очень большое заблуждение и не позволяют нам смотреть вопрос, исследует вопрос в своей основе. Поэтому здесь мы постараемся увидеть, что он пишет с точки зрения правильных определений. Если мы дадим правильное определение всему миру, что такое духовное, что такое материальное, что такое жизнь, что такое смерть, что такое реальность, материальное или высшее, тем самым мы решаем все проблемы. Поэтому Большой Лама в предисловии к Талмуде Сефирот говорит, что главное это определение. Нужно их просто выучить наизусть. И только через эти определения смотреть на реальность. Тогда ты наверняка не ошибешься. Да.
Подзаголовок здесь «Что такое духовное?». Вопрос мой в том, в течение поколений можно делить человечество на двое. Люди, которые были полностью погружены в рутину жизни, не думая о ней, а просто живя. И люди, которые несколько так со стороны думали о сути жизни как таковой. Из тех, кто размышлял о сути жизни, из них можно выделить различные определения духовности.
Каждый из своего брюха думает.
Да, каждый как бы выдает это от себя, но как можно определить нечто, что вот оно и есть духовное, и как бы отрицать остальные определения, когда духовное это нечто личное?
Нельзя. Нельзя. Я говорил с несколькими философами, с несколькими учеными. Я видел, что они настаивают на своих определениях, а я на своих. У нас нет общего языка. Правильно. Нечего делать. Пока наступит время, что, может быть, мы придем к какому-то компромиссу, может быть, найдем определение, устраивающее всех. Откуда это придет? Из страданий, из безысходности, из пустоты, которую она почувствует, потому что мы все-таки развиваемся. Мы видим, что за последние 2000 лет, когда философия была на очень большой высоте, и даже 1000 лет назад, и даже 200 лет назад, насколько она была на уровне пока еще, относительно сегодняшнего дня, что это стало чуть ли не ругательным словом. Философ. Когда-то говорили философ, а сегодня философ. Огромная разница. Подождем, что делать. Если не определение, то у нас не может быть общего языка. Нам не о чем говорить друг с другом. Как будто говорим на разных языках. Ты говоришь на том же языке, что и я, но под каждым словом у тебя есть совершенно иное определение. Допустим, мы взяли китайца, начали обучать его ивриту, но дали ему совершенно другое толкование слов, которое нам захотелось. То, что тебе захотелось. И вдруг он приходит к кому-то и говорит какую-то фразу. Я на него смотрю, не понимаю, что он от меня хочет. Понимаешь? Так и мы не понимаем друг друга. Это действительно... Можно фильм снять об этом. На таком... Использовать этот образ. Но в связи между людьми вообще... Мы в каждом слове, в каждом понятии, в каждое понятие мы приносим каждое свое, но немножко. Поэтому такая связь между нами происходит настолько тяжело, но в научных определениях между наукой и наукой Каббала и философией, там вообще, ты видишь, что такое духовность? Они думают, что не знают, что такое духовность. Понимают, кто такой Творец. Им не нужно это чтобы это проявлялось в ощущениях, им нужно изменять себя, им нужны келим. Они не говорят о восприятии реальности внутри желания получить, которое должно прийти к совпадению по свойствам с тем объектом, который он хочет исследовать. Нет такого явления. И так далее, и так далее. То есть есть здесь совершенно не наш подход. Пока мы не придем к какому-то общему знаменателю. И нам это понятно, и философам тоже понятно. Сколько бы я ни говорил с философами, это понятно, что мы не понимаем друг друга в определениях. Люди умные, кроме чего? Кроме того, что определения неправильные. Также и с учеными. О чем я говорил с физиками? Какие у них определения? Тоже не те. Я говорю, восприятие реальности зависит от человека, правильно? Ну а дальше что? То есть уже возникает проблема. Восприятие реальности зависит от того, что в каких келим я ее ощущаю, в свойствах получения или в свойствах отдачи. Восприятие реальности зависит только от желания получить. Что я, кто я, воспринимаю в себе, нет ничего снаружи, все относительно. Но все эти предпосылки, которые являются необходимыми для исследования, они же нуждаются в них. Все исследуется в желании получить. Не выходим за его границы. Поэтому они не понимают, что это происходит только в желании получить, соответствует его величине, его количеству, его ощущениям. Им это непонятно, потому что они находятся только в этом. Они находятся в какой-то маленькой комнате и там исследуют. Я им говорю, но я исследую в соседней комнате. Что такое соседняя комната? Можно выйти из вашей комнаты в соседнюю, исследовать там. Нет потребности, нет понимания, нет ощущения. И кому это надо вообще? Философия, они говорят, это нечто абстрактное. Здесь наука, здесь факты. Понимаешь? То есть мы еще не пришли к состоянию, такому развитию людей, чтобы они начали чувствовать, что да, есть реальность над тем, что мы чувствуем в наших ограниченных келим. Для этого должна быть какая-то внутренняя представление, решимо, которое проявляется в человеке. Он должен согласиться с этим, почувствовать это. Это возможно только после ударов, на самом деле. Свет должен побить, желание получить. И тогда человек начнет получать представление о низе и верхе, и тогда он начнет воспринимать, что это может быть. Это имеет место быть. Да. Вы говорили сейчас об ученых, которые не понимают, какова потребность исследовать в соседней комнате. Но есть люди, которые понимают это, что есть соседняя комната, есть реальность, которую мы не чувствуем. Как каббалисты, допустим, есть другие методики, которые развились у человечества. У них есть представление о свете, способы раскрытия сердца. Например, света, например, дальневосточные.
Я могу сказать, что это та же самая каббала, только в искаженной и очень уменьшенной форме, которая называется «Подарки Авраама сыновьям своих наложниц». Сыновья — это не те сыновья, не то чтобы у нее там было тысяча женщин и сыновья. Это подразумевается различные ученики, которых у него было много. Обычные ученики, такие, как те, которые сидят здесь, по всему миру, занимаются с нами. Есть очень много разных учеников, очень много типов учеников. Как их лица не одинаковы, так их души не одинаковы. Поэтому есть такие, которых он взял с собой в свое духовное возвышение, то есть пошел с ними в землю хананейскую, то есть в Кнаан. Что это значит? Ушел в духовное, в духовный подъем. А есть такие, которых он, такие как Ишмаэль он послал, или те, кто еще в течение времени, или те, кто изначально из Вавилона, кого он отослал в Эрец Кедем. То есть никуда он их не отсылал. В духовную ты никого не можешь отослать или не отослать. Он дал каждому из них систему, правильную методику для развития его души. Ишмаэль, правая линия. Кстати, самый близкий к Аврааму, он первый, поэтому. Но его развитие не может быть связано с развитием левой линии. Вообще никак. Никогда. Поэтому он дал ему определенную систему, методику. Эйсав не может быть в развитии связанном с правой линией. Дал ему другую методику. И так далее. Но до этого, еще до развития этих методик, это называлось подарком. Это методики для более легких душ. И эти ученики называются сыновьями наложниц. Есть жена, есть служанка, есть наложница, есть уровни в желании получать человека. И тогда относительно каждого уровня в авиюте желание получать, у тебя есть свои исправления разные. Поэтому то, что порождает в желании получать, то, что порождает меньше желание получать, например, меньше, чем Сара, который является самым большим авиютом, Агарь, еще женщины, даже наложницы. И то, что порождает это тонкое желание получать, которое называется наложницей, называется сыном наложницы. И результаты его работы с такими желаниями называются подарками. Это тот самый Авраам, только работающий, та же сила Авраама. Не, это не человек. Та же сила Авраама, которая работает на таких более тонких уровнях желания получать. В нашем мире имеет место проекция того духовного мира, где все это происходит в духовной системе. Поэтому, как проекцию этого, мы видим здесь миллиарды людей на Востоке, которые верят в различные вещи, на Западе и повсеместно. Это копия, это проекция духовной силы. Да.
Так я не понял. Если человек раскрыл свет по той или иной методике на Дальнем Востоке, или раскрыл свет по методике Кабалы, в чем разница?
Невозможно прийти к раскрытию света, кроме как, когда у тебя есть авиют, который ты можешь исправить только с помощью науки Каббала и раскрыть свет Творца, потому что на меньшем авиюте ты не сможешь ничего раскрыть. Ты можешь раскрыть только определенные приятные, менее, более приятное ощущение того, что ты как будто находишься в духовном. Париж, там все эти системы New Age или восточные методики и другие явления. Или религии, неважно. Все, кроме Каббалы. Эти различные формы и системы, которые рождаются, желание получать не уровня далит, не законченного, совершенного во всем своем авиюте, не реально эгоистичного. Поэтому мы это и видим. Что они берут? Они взяли как будто Каббалу, но смотри, что они оттуда взяли. Давайте будем хорошими детьми, давайте будем в медитации, будем поменьше есть, давайте верить, что корова — это нечто святое, или относительно других, давайте будем преклоняться какому-то образу, картине, или верить в какую-то легенду, как будто имевшую место. Другие говорят, давайте делать какие-то действия, считать их святыми. Это все порождение желания получать, которое еще не пришло к окончательному развитию. Поэтому та самая Каббала, которая является работой на Творца, у него выражается в такой легкой очень форме. Light. Вместо того, чтобы исправлять себя, потому что он не чувствует потребности в исправлении. Зачем исправлять? Чего во мне не так? Я сейчас дам милостыню, и все будет хорошо. Поцелую там какое-нибудь место, или какое-нибудь, приложусь к какой-нибудь статуэтке, и уже будет хорошо. Я в порядке. Маленькое желание получать не толкает человека к чему-то большему. Все проистекает, происходит из желания, которое еще не развилось до уровня далит, что в далит.
Меня не очень интересуют действия, которые они делают в той или иной религии, в той или иной методике.
Но таково все человечество. Кроме каббалистов, все занимаются как будто бы постижением духовного. Все. Даже люди светские, которых вроде бы ничего к этому, никакого отношения не имеют. А тем не менее, любое их действие, ты увидишь, что они в любом действии ищут божественное. Но кто-то ищет это через культуру, через музыку. Посмотри, как они относятся к этим вещам. Как к божествам. К чему-то высокому, великому, вечному. И к науке они так относятся. Наш научный поиск — это тоже определенное идолопоклонство. Чем мы занимаемся в науке? Мы все равно хотим прийти к божественному. Найти в природе нечто скрывающееся в ней. Но на этих маленьких уровнях желаний так они и ищут. Они на самом деле не знают, чем они занимаются. Но все человечество, кроме своего скотского существования, все, что оно делает кроме этого, это поиск Бога. Они просто не знают этого. Как корова, которая ходит, бродит по лугу и... Именно так. Только этого они и ищут. Только в соответствии с уровнем своего авиюта, желание, им кажется, что это и есть правильный поиск. Когда эгоизм растет из поколения в поколение, поиск становится все ближе и ближе к науке Каббала. Когда это доходит до Каббалы, оп, тут уже проблема. В чем смысл моей жизни? Зачем я живу? Все это глупости. Мне нужен другой уровень и ступень. Мне нужен Творец. Познать его, раскрыть.
Ты до этого хотел раскрыть. Ну, до этого для меня раскрытие было в том, что я раскрою какой-нибудь закон природы, или увижу какую-нибудь хорошую картину, или красивый танец, хорошую книгу, которую кто-нибудь напишет, или я буду молиться, помедитирую, может быть, или какие-то еще, совершу хадж или помолюсь. Так, пока не приходит к тому состоянию, где все нужно познать всеми органами чувств новыми, которые сейчас открываются, это и есть наука Каббала. Таких Авраам взял с собой. Желание получать, и снова я говорю, это не человек, который пошел в землю Кнаан. Это желание получать всего человечества сортирует само себя, что относится к какому виду работы. Работа кедом, правой, левой, средней линии. Это то, о чем рассказывает нам Тора. А об этом глобальном, мировом желании. Да.
Вы сказали, что человек приходит к состоянию, где он обязан чувствовать потребность раскрыть Творца. Я спрашиваю не о способах, а о результате. Как Каббала рассматривает результат, когда люди рассказывают о том, что они не через ногу Каббала пришли к ощущению света, к ощущению Творца? Как к этому относится?
Каббала относится? Она просто к этому никак не относится.
Ну почему? Наука Каббала и философия — это название статьи, и здесь он говорит, что философы не чувствуют ничего.
Да.
Это название статьи, поэтому я спрашиваю.
К ним не относятся, потому что они не знают, о чем они говорят. Они никогда не почувствуют. Это никогда не было в их келим. Они не могут почувствовать эти явления, исследовать их, взвесить, измерить. Так о чем вообще речь? Теперь ты можешь сказать, нет, физики, они таки меряют различными электрическими приборами, они замеряют электрические токи в мозге, сколько тело весит до и после смерти, то есть выявляя, вычленяя этим вес души. А с чего ты взял, что это душа? Откуда ты знаешь, что то, что ты сейчас проверяешь в голове на осциллографе, что это вообще духовные какие-то явления? Различные ритмы и частоты. Почему ты думаешь, что это имеет отношение к душе? Нет духовных явлений, то есть отдачи, в которых можно ощутить явление отдачи и исследовать их в соответствии с тем, какие у тебя к этому келим. Нужно тогда записывать, исследовать и записывать, ощущать и записывать. Это так делают каббалисты. Когда я исследовал определенное явление в желании получать, я имею факт. Другое желание получать я исследовал, почувствовал, записал факт. Из таких фактов я составляю науку. В течение тысяч лет у нас произошли из этого науки. Замечательно. Никто это не оспаривает, потому что есть желание получать, и в нем явление, которое мы ощутили. Что такое духовное? Если духовное — это не желание отдачи, то у каждого духовное свое. Ты думаешь об этом, что это одно, другой считает, что это другое. Если мы определяем, что духовное — это сила, противоположная нашей природе, которая вся направлена на получение, а духовное — это отдача, то чтобы это исследовать, ты сначала должен постичь эту природу, обрести это кли, и тогда ты сможешь записать все явления, которые ты ощутил в этом кли. Будешь мерить, насколько меняется кли, и в нем явление соответствующее. Тогда ты имеешь форму, облаченную в материю. Хорошо, никто этого не оспорит, это называется наука.
Ты можешь сказать, да, но это кли отдачи, это кли получения, все относительно. Совершенно верно. Вся наша наука, все наши науки относительны. В Гмар-тиконе все будет абсолютно. Это называется наука. Проблема в том, что они в развитии своего желания получать эгоистического до состояния, до такого состояния, когда они почувствовали бы, что это, да, что это существует, что есть желание отдачи, что есть нечто противоположное. Ты видишь, у тебя есть там различные явления, как матрица, как люди, которые начинают размышлять в тех или иных направлениях. Есть такое, но говорить, по сути, еще не с кем. Постепенно воспринимают, понемножку. Что поделаешь? Мы будем стараться ускорить это развитие по-доброму. Да.
Является ли потребность прийти к этому исследованию, может ли эта потребность возникнуть из окружения или только точка в сердце?
Если мы начнем воспитывать людей, объяснять им, что такое может быть, доносить до их сведения, они могут сильно измениться. Мы можем... Я говорил об этом несколько дней назад. Если мы дадим ребенку иной взгляд, он будет воспринимать действительность с того момента, как он рождается. Конечно, он сможет получить определенную склонность и понимание относительно вот иного мира, относительное.
Предполагаете ли вы, что человечество придет к Каббале как к единственной возможности постигания духовного? Разве, если бы Авраам не пришел к постижению, у нас бы не было еврейского народа, у нас бы не было языка иврит? Как может быть, что в 2000 году, в 2000-х годах никто не знает, что такое настоящий каббалист?
Нет, потому что нет истинных каббалистов.
Ну а вы?
Нет, я нет. Я как-то называется...
Мадрих.
Инструктор, даже не учитель. Инструктор.
Ну, давайте договоримся, инструктор-каббалист.
Но проблема-то в том, что нам не нужно определять, что нужно человечеству. То, что человечеству нужно... У него и будет, и всегда есть. Не я-то кто-то другой. Если не я и не кто-то другой, то значит никого не нужно. Нечего об этом думать. Давай не будем определять мировой порядок. Я тебе серьезно говорю. Это абсолютно не наша работа. Наша работа заключается в том, чтобы принять определенные условия и понять, что они есть наилучшие. Если бы я был уверен в том, что... тем, что я накачаю себя, ну, например, была бы такая возможность, неважно какая, я был бы таким раздутым, большим, каббалистом, мудрецом. Если бы это помогло миру, я бы это сделал. Но я уверен, что это не поможет ни в чем, наоборот. Для того, чтобы людей двигать к истине, они должны двигаться именно так, как есть. И ко мне вы должны относиться только как к человеку, который определяет, обладает определенным знанием. Не святой, ничего подобного. Так и должно быть. Святость ищи свыше. Внутри, в себе, в своем отношении к товарищам. Да.
Когда мы хотели узнать, что такое Луна, нам рассказали об этом астрономы. А как мы узнаем о духовном, пока не попадем туда? Там же только каббалисты бывали.
Нет никаких проблем. Давай я тебе сам сейчас камушков дам. Смотри, не видишь, камушки блестят? Да.
Что делать с этой статьей? Ее нельзя использовать для распространения.
Закрой книгу, видишь, я вот так делаю.
Для распространения нельзя использовать те вещи, о которых вы рассказали, и внутри тоже ничего не понятно, что делать.
Надо ждать света, ожидать спасения. А на этом закончим.
Несколько объявлений завершения. Объединяемся в Араве. Каббала народу в Элате и в Араве приглашает вас на уикенд, где будет проходить лекция Рава Лайтмана, Ишивот Хаварим, трапезы для родителей и детей с 31 декабря до 1 января. Места ограничены, записывайтесь заранее. Для записи и информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kab.to.se.l. В рамках уикенда в Араве пройдет лекция Рава Лайтмана для жителей юга страны. Лекция пройдет 30 декабря в 9 часов вечера в торговом центре Яэлим. Вход свободный. Вечер открытых дверей науки Каббала проходит во всех филиалах домов Каббалов народа в Израиле. Приглашайте друзей. Сейчас мы видим большой рекламный клип об этом событии. Раньше я слушал данным образом лекции в интернете. Мне было очень тяжело понять. Хотите узнать больше науки Каббала? Я принял решение прийти и выучить эти определения, чтобы мне было ясно, и начало работать. Филиалы домов Каббала народа приглашают вас на день открытых дверей. Я начал чувствовать, что мне чего-то не хватает. Это было очень теоретически для меня, пока не нашел эту науку. И вещи приняли гораздо больше порядок. И в разуме, и в сердце. День открытых дверей науки Каббала во всех филиалах домов Каббала народа в Израиле. Мне соседка должна была просто закрывать рот, и не могла остановиться. Вот на лекция по Каббале. Понедельник, 24 января во всех домах Каббала народа в Израиле. Вход свободный. Приглашайте друзей. Для записи информации звоните 1-700-599 или посетите сайт kab.se.l.
נשמות באות רק ממקום אחד כל הנשמות בעצם נשמה אחת כל האנשים היום כל כך מבולבלים מפחדים ובגדול הם מרגישים תקועים זהו כפר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר, כולם צריכים להתאחד, זה רק שינוי מנטלי, גם אם ממש לא בא לי, אם טוב לי או רע לי, אם לא נפתח את הלב, נגלה רק כאב, אז בוא תהיה ריאלי. לחשוב על איך אפשר כל יום רק לגנוב כי עכשיו הזמן שלנו לאור זהו כפר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר כולם צריכים להתאחד זה רק שינוי מנטלי גם אם ממש לא בא לי אם טוב לי או רע לי אם לא נפתח את הלב נגלה רק כאב אז בוא תהיה ריאלי זהו כבר גלובלי הקשר וירטואלי כולם צריכים להתחבר כולם צריכים להתאחד זה רק שינוי מנטלי גם אם ממש לא בא לי אם טוב לי
ליאורה.